Девятая часть. Как только Андрей открыл дверь, он понял, что в его вагоне что-то произошло. У входа в одно купе стояло несколько человек в темных костюмах, плакала пожилая женщина в черной шали. Радио не работало, зато из купе, где жил Авель, неслась тягостная музыка. Играл маленький магнитофон. Андрей вошел к себе. «Что случилось?» – спросил он Петра Сергеевича. «Соскин умер», — сказал Петр Сергеевич, откладывая книгу. «Сейчас похороны».
«Когда это?»
«Вчера ночью. К Авелю теперь очередника подселяют».
«Вот он чего такой мрачный был», — сказал Андрей и посмотрел на книгу, которую читал Петр Сергеевич. Это был «Пастернак» на ранних поездах.
«Да», — сказал Петр Сергеевич, — «верно. Не получилось у него. Он сюда брат хотел переселить. Ты же понимаешь, один черножопый зацепится где-нибудь, а потом всех своих тащит. А бригадир документы посмотрел и говорит, он и так в купейном едет. А у нас в общих и в плацкарте очередников полно. Хотя что-то я не очень верю, что он сюда кого-нибудь из плацкарты вселит. Просто Авель сунул мало. Или не тому. Вот ему прикурить и дали».
Андрей вспомнил, что так и не купил сигарет. «Про что книжка?» — спросил он.
«Так», — ответил Петр Сергеевич, — «про жизнь».
Он опять погрузился в чтение. Андрей вышел в коридор. Из купе уже выносили тело, и он остановился у окна. Протискиваться мимо скорбящих было не принято. Впрочем, процедура обычно не затягивалась. Из открытой двери показался бледный профиль усопшего над краем оргалитового листа, который держали два проводника. Оргалитовый лист, специально использовавшийся для этих случаев, был с обеих сторон покрашен красной краской, обведен по краю черной каймой и больше всего походил на траурное знамя, так что было загадкой, почему в народе его прозвали «подстаканником». Покойник был по горло прикрыт старым малиновым одеялом. Откуда-то взявшийся Авель засуетился у окна, открывая его. Оно не поддавалось, и пара мужиков пришла ему на помощь. Вместе они оттянули раму вниз, и образовался просвет сантиметров 40. Женщина в темной шали сразу же стала громко кричать, и ее под руки увели в купе. Проводники осторожно подняли подстаканник, выдвинули его край за окно и стали выталкивать покойника наружу. Делали они это медленно, чтобы не оскорбить присутствующих суетливостью. Был момент, когда Соскин чуть было не застрял, зацепилось одеяло на груди. Сквозь окно, возле которого стоял Андрей, была видна мертвая голова с бешено развивающимися на ветру волосами. Она неслась в 3 метрах над насыпью, и ее наполовину закрытые глаза были обращены к небу, которое постепенно затягивали высокие синие тучи. Отодвигаясь от желтой стены вагона, голова несколько раз дернулась и стала медленно клониться вниз. Потом за стеклом мелькнул малиновый край одеяла, и внизу глухо стукнуло. Еще через секунду мимо окна пролетели подушка и полотенце. По традиции их выбросили вслед за покойником. Можно было идти за сигаретами, но Андрей все стоял и глядел в окно. Прошло несколько секунд. Вдруг зеленый склон оборвался, удары колес о стыки рельсов стали звонче, и мимо окна понеслись ржавые балки моста, за которыми была видна широкая голубая полоса неизвестной реки.